Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, специалист по экстремизму, в том числе и экстремизму в интернете. Также, естественно, «Сова» занимается уровнем ксенофобии в России. Кроме этого, мы, конечно, поговорим о последних законопроектах, которые обсуждает Государственная Дума, а именно о некоммерческих организациях как иностранных агентах. Коллеги мои будут задавать ему вопросы. Это Александра Добрянская, автор интернет-портала Open Space, и Пилар Бонет, шеф-корреспондент испанской газеты «Эль Паис» в Москве. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Но до того, как мы начнем расспрашивать Александра Верховского, по традиции биография нашего гостя.
Александр Маркович Верховский родился 11 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности прикладная математика. По окончании института с 1984 по 1988 годы работал программистом в нескольких производственных объединениях. С 1983 года участвовал в организованном распространении самиздата. В начале 1988 года вступил в демократическую правозащитную организацию «Гражданское достоинство», принимал участие в демократическом движении. С ноября 1989 года член политического дискуссионного клуба «Московская трибуна», был соучредителем и главным редактором самиздатской газеты «Панорама». В 1991 году на базе редакции была создана одноименная информационная экспертная группа, позднее информационно-исследовательский центр «Панорама», где Александр Верховский по сей день является вице-президентом. С 1994 года занимается преимущественно темой политического экстремизма в России. С осени 2002 года директор информационно-аналитического центра «Сова».
Ну и первый вопрос. Пожалуйста, Александра Добрянская.
Спасибо. Александр, как вам себя сейчас ощущается на месте руководителя службы, которая подпадает под закон об НКО, и как это касается вас лично и всей организации в целом?
Вы имеете в виду закон теперь, который будет называть НКО, получающий иностранные деньги, иностранными агентами?
Да, а также усложняющий, насколько я понимаю, отчетность.
Да, усложняющий. Ну, знаете, само название иностранного агента, оно, я даже не скажу, что оно оскорбительно, потому что это звучит ужасно глупо, но я думаю, что это действительно реально мешает. И вот нам, скажем, точно будет мешать, потому что мы, как и, собственно, большинство некоммерческих организаций, имеем дело не только с себе подобными, но и с какими-то более, скажем так, официальными людьми, не знаю, скажем, с университетскими или с чиновниками. И, конечно, им будет сложно иметь дело с организацией, которая почему-то называется иностранным агентом. Вот это, я думаю, будет реально мешать. Это уже так было вот на опыте предыдущих поправок, какой-то там 8-летней давности, или когда это было, с одной стороны. А с другой стороны, да, дополнительная отчетность. Это просто, собственно, лишние деньги, потраченные на какие-то эти дополнительные финансовые отчеты, а у нас, между прочим, финансирование все целевое, так что лишних денег, собственно, у нас нет. Ну, посмотрим, что из этого будет.
Александр, а вы рассматриваете этот закон как политический шаг? Что здесь не то, что говорят представители власти о учете и контроле, а скорее четкое закручивание гаек и осложнение жизни?
Ой, ну это несомненно просто. Какой тут учет и контроль?
То есть не как побочное действие, а как цель, я имею в виду?
Да, разумеется. Нет, собственно говоря, учет и контроль и так весь налицо. Все организации, получающие иностранное финансирование, хоть какое-нибудь, ну вот как наши, например, и так обязаны сдавать отчеты, просто мы сейчас их раз в год сдаем в Минюст, а теперь должны будем, если так примут, то 4 раза в год сдавать. Я, честно говоря, не вижу, как от этого прозрачность увеличится, деньги-то все те же считаются. Поэтому, да, это исключительное желание ухудшить жизнь. Правда, я думаю, что все-таки закон как-то подправит, ну, неизбежно должны подправить, потому что в нынешнем виде под него попадают не только какие-то сомнительные организации, так сказать, вроде нашей, но и очень официозные организации, некоммерческих организаций у нас в стране очень много, И там многие весьма статусные люди, я бы сказал, сидят в правлениях этих организаций. И почти у всех у них есть иностранные деньги. Они занимаются там благотворительностью, разоружением, чем угодно. Все религиозные организации, без исключения почти. И все они сейчас будут иностранными агентами. По-моему, авторы закона перестарались.
Саша?
Да, есть мнение, что закон был сделан специально под организацию под названием «Голос», которая, как мы знаем, занимается наблюдением на выборах. Как вы думаете?
Ну, «Голос», я не сомневаюсь, что постараются сделать похуже. Но просто принимать специальный закон, чтобы нагадить одному «Голосу», это... Ну, странный способ просто использования законодательства.
Как вы считаете, осложнит вот это клеймо фактически, да? Потому что мы знаем, что название «иностранный агент», конечно же, в российском обществе постсоветском имеет четкий оттенок. Осложнит ли это жизнь бытовую для тех людей, которых вот сейчас им вроде как формальное клеймо это приклеит, но про них же скажут публично. Да, вот теперь эти люди – иностранные агенты. Как вам дальше будет?
Не знаю, нет, я надеюсь, что, ну, как на мне же не будет буквально табличка висеть. Вот на моих публикациях, да, будет написано, что иностранные агенты это издали. Вот это будет иметь отношение в основном к партнерам, к читателям. Да, действительно, ну, не буквально на бытовом уровне.
Пилар Банет, пожалуйста.
Да, я хочу продолжить этот вопрос, но с другой точки зрения, более такой глубокой, с точки зрения, что, может быть, ну, власть очень часто использует слово «иностранное», да, «иностранное финансирование», «госдеп», чтобы обвинить оппозиции, да, в политической игре. Насколько вот все эти обвинения влияют на общественную атмосферу и создают какие-то враждебные позиции перед теми, которые якобы как это, и реально сотрудничают с заграницей, да, вот насколько влияет на общественное мнение, вот, короче.
Ну, я не могу ответить на этот вопрос в цифрах, но
нет, конечно,
по
цифрами,
опыту, по опыту, да, несомненно, влияет. Конечно. То есть для кого-то это предмет шуток, там, иностранные шпионы, ха-ха, а для кого-то и не совсем шуток. Ну, так как бы полушутка, а вот, ну, мы же понимаем с вами, что все-таки, наверное, на деньги госдепа, ну, предположительного, вы работаете на госдеп же. В этом, собственно говоря, и вся и какая-то двусмысленность этого закона, потому что вот американский закон, который они якобы копируют, он про иностранных агентов, он ведь на самом деле иначе сформулирован, не говоря, что он слово «agent» английское не то же самое значит, что русское слово «агент», но вот на этих легких передержках это все и держится, и да, это, несомненно, влияет.
Значит, несет это какой-то вклад в ксенофобии?
Ну, по отношению к кому?
По отношению к теме, которая как связана с иностранными, ну, с другими странами, с международными организациями. Вот насколько вот... Вот мой вопрос. Можно читать, что уровни ксенофобии, которые может существовать в разных обществах, в разных... у меня нет индекса, да, но у кого-то должно быть. Может подниматься в связи с политическими обвинениями против оппозиции, чтобы они сотрудничали с международными организациями и странами?
Ну, в принципе, может, хотя это действительно нуждается в проверке, потому что здесь изначальное антизападное настроение используется против оппозиции, ну, или просто каких-то независимых групп, тут мы, например, не оппозиция никакая. Но, да, постоянное использование этого аргумента, по идее, подпитывает сам аргумент, ну, в глазах части, по крайней мере, аудитории. Насколько это эффективно, насколько это, может быть, срабатывает в обратную сторону – на самом деле не очень понятно.
Но это могло быть отчасти целью принятия.
Могло.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Александр Верховский, директор Центра «Сова», отвечает на вопросы Пилар Банет и Александры Добрянской. И, конечно же, тут связанное с этим и вообще с валом законодательных предложений, которые проходят за последние, я бы обозначил это 8-9 недель, то есть с момента, когда президентом стал Владимир Путин, которые проходят через Государственную Думу, это в том числе предложения по регулированию интернета, связанные, как говорят их инициаторы, с экстремизмом, с попыткой противодействия ему. Вот оценивали ли вы эти предложения? Собственно, я и хотел поговорить об этом, потому что в этом специалисты совсем...
Да, это, конечно, мы оценивали. Собственно, законопроект, он был внесен, тот, о котором мы говорим, о защите детей, так сказать, еще в начале июня. Какое-то время он там отлеживался в комитете и вот вышел на поверхность. Здесь есть такой хитрый ход. С одной стороны, вроде это про детей, и там в основном про порнографию, педофилию и прочее разное. Но и туда же пристегнуты в конце списка экстремистские материалы. И вот здесь возникает довольно сложная ситуация. На самом деле, в двух словах, может быть, так не объяснишь. Тут есть несколько аспектов проблемных у этого закона. Первый аспект, он, наверное, общий, не только к экстремизму относится, что, по идее, закон должен защищать детей от доступа к каким-то нехорошим, скажем так, сайтам. Да, но при этом предполагается блокирование доступа в целом. То есть взрослые тоже на этот сайт не попадут. То есть, грубо говоря, если мы детей защищаем от порнографии, то и заодно и взрослых от нее защитим, потому что блокировка же носит универсальный характер. Это не то, что школьный фильтр или родительский фильтр, это всем блокирует. Непонятно, как это вообще соотносится с, ну, с обычной какой-то практикой. Что касается, собственно, экстремистской части запрещаемого контента, то здесь тоже есть два разных аспекта. Один, собственно, про то, что у нас запрещается. У нас запрещен большой довольно объем уже материалов, находящихся в интернете, и не всегда, скажем так, эти запреты основательны, даже соответствуют даже нашему довольно расплывчатому законодательству. Но даже, предположим, там что-то, ну, не знаю, какой-нибудь людоедский вполне текст запретили. Ну, и, скажем так, мы согласны, что этот текст плохой и вредный детям, да и взрослым, наверное, тоже. Там инструкции по подрыву зданий, допустим.
Ну да, конечно. Поваренная книга анархистов в деталях.
Да, поваренная книга, говорят, была не очень хороша как техническое руководство к действию, но бывает уже и получше с тех пор. Так вот, на этом месте возникает идея блокировки доступа. Фактически это вот что значит, что некий суд запретил некий материал, он лежит на таком-то сайте. Сайт продолжает себе существовать, совершенно игнорирует, естественно, это решение суда. И, как правило, к тому же находится он не в России, ну, физически. Что же делать? Тогда прокуратура в обеспечении судебного решения, то есть это обеспечительная мера, не самостоятельный запрет, предлагает локальному местному провайдеру заблокировать доступ к этому сайту. И, в общем-то, это, ну, как бы сказать, разумно. То есть это такая обеспечительная мера по отношению к гражданскому запрету. Другое дело, что технически здесь все стало очень сложно сразу, потому что, например, начать с самого простого, у нас, когда сайт запрещают, то как об этом человечество узнает? Его вносят в федеральный список экстремистских материалов, сайт или отдельный материал. Но чтобы не рекламировать запрещаемый материал, его в федеральный список сносят с искажением адреса. Таким образом, только посвященные могут догадаться, что, собственно говоря, запретили. И когда прокурор обращается с иском, он основывается, значит, не на федеральном списке, потому что там неправильный адрес, а на ставшем ему известным, я бы так выразился, решении суда, которое само нигде же не опубликовано. В общем, здесь начинаются трудности. Провайдеры очень сопротивляются, говорят, что это нарушает их обязательства по закону о связи предоставлять доступ ко всему, сколько они буквально по закону о связи обязаны это делать. Коллизию эту двух законов никто до сих пор не подумал регулировать. И провайдеры пытались много судиться, было очень много судов. Они иногда выигрывали, что характерно, эти суды, но чаще проигрывали. Было, в конце концов, решение одной из коллегий Верховного суда, что все-таки по запросу правоохранительных органов надо блокировать.
Мы можем говорить о случае принятия этого закона в том виде, в котором он предложен, о наступлении в России реальной интернет-цензуры?
Да, потому что теперь будет это происходить каким-то не очень понятным образом. Ведь, понимаете, запрещен материал, как правило. Допустим, он хорошо, если запрещен весь сайт. Ну, скажем, хорошо, да, не знаю, Кавказ-центр. Тогда понятно, вот надо блокировать доступ к сайту Кавказ-центр. А если запрещен конкретный видеоролик, Он где размещен? Ну, обычно он размещен, скажем, на YouTube. Нельзя заблокировать доступ к одному ролику на YouTube. Можно заблокировать доступ ко всему YouTube. У нас такой же прецедент был, когда заблокировали доступ к YouTube. Потом решение суда. Потом, правда, его отменили, это решение. Но с тех пор были другие решения, когда блокировали доступ к огромным сайтам, потому что там есть несколько каких-то вот запрещенных материалов. И технически так оно обязательно и будет происходить, потому что иначе никак не сделаешь. А если они будут это делать по адресу, то, значит, по адресу сайта. Если по IP, то может еще хуже оказаться, потому что если это небольшие сайты, не YouTube, да, то их там на одном IP по нескольку может висеть. Тогда все станет недоступно, что вообще ни к чему не имеет отношения. Это обязательно случится.
Саша, пожалуйста. Александр Добрянский.
У меня вопрос чисто технический. Возможно, кому-то покажется глупым, и тем не менее. Каким образом доступ будет ограничиваться именно детям? Предполагается, что априори в каждой семье наличествует ребенок, и ему блокируют доступ к этому сайту, или как?
Нет-нет, всем будет ограничиваться доступ.
Ага, то есть на основании дело. Того,
вот что... Ровно об этом Саша ага. и сказал, что это не избирательно, поскольку это извне.
У нас есть отдельно для детей, у нас есть, скажем, школьные фильтры,
Которые,
да, они там не сказать, чтобы хорошо фильтруют что-то, но, по крайней мере, такая идея существует во всем мире, на самом деле.
Саша, а как вам кажется, на вашем сайте есть какие-то материалы, которые детям не рекомендованы к прочтению?
На нашем сайте материалов нет, но, знаете, у нас тут есть еще одна инициатива, она еще не дошла до Думы, правда, ее Минкомсвязи придумала, что надо приравнять к распространению экстремистского материала проставление линка на этот материал. Это вообще очень богатая идея. Такие линки у нас на сайте точно есть. И вообще они много где есть, потому что человек даже, может быть, не думал, что он ставит линк на экстремистский материал. Он мог не знать, что этот материал запрещен судом. Это никто не может наизусть помнить, этот федеральный список. Не говоря уж о том, что он мог сперва поставить линк, а потом материал запретили, а линк-то остался. Вот если это примут, это будет вообще удивительная история.
Пилар,
да,
пожалуйста.
Я хотела, что Александр вспомнил вот это, что попадет под понятие экстремизма, да, и как стоит сейчас дискуссии, ну, которые были, когда одобрили закон в Думе, да, вот по расширению этого понятия, да, вот сейчас, как стоит состояние дискуссии по поводу понятия экстремизма?
Знаете... Честно говоря, это очень печальная такая тема, потому что нет у нас никакой дискуссии на эту тему нормальной. У нас есть закон, и, скажем так, такие официально ориентированные ученые, даже правоведы говорят, ну вот что такое экстремизм? Это то, что написано в законе. Дальше можно открыть закон, это такое длинное определение, если его вот на листе А4 распечатать, оно не уместится на один лист. Там очень много очень неясных формулировок, вот буквально... В прошлом месяце Венецианская комиссия, это такой как бы орган Совета Европы, состоящий из профессоров, правоведов, сделал заключение на этот наш замечательный закон, и главный вывод, собственно, что формулировки этого закона нарушают принцип правовой определенности, что гражданин не может понять, что, собственно, запрещено. И это правда. На самом деле этого не только гражданин не может понять, этого и правоохранитель понять не может. Поэтому он руководствуется не пониманием своим, не юридическим своим образованием, ну, даже если оно у него хорошее или плохое, неважно, а тем, что им, в общем, скажут. И отсюда масса удивительных запретов, ну, которые перечислять, это никакой передачи не хватит. И это продолжается, потому что эта же машина с людей требует отчетности, они должны находить экстремизм. Поскольку находить его не очень сложно, то, а границ практически никаких нет, то находят в массовом порядке.
Ну, об этом закон о интернете, вот вы говорили, что последний пункт – это экстремизм. Но если они одобряют, да, вот этот закон, это значит, что если вы делаете ссылку на какие-то материалы, которые являются экстремизмом, вы можете попасть под запрещение?
Нет-нет, это два разных законопроекта. Про ссылку еще пока в Думу не внесли все-таки, но, может, и не внесут. А сейчас, вот по тому закону, который внесен в защиту детей, это речь идет не о наказании кого-то, да, а именно о блокировании доступа.
Блокирование, да.
Блокирование доступа, да. Блокирование доступа будет очень широким. Собственно, на многих сайтах, я думаю, люди даже не догадываются, что у них где-то там лежит некий материал, который запретили с тех пор, потому что это просто невозможно отследить. Собственно говоря.
Были ли случаи вот такого масштаба попыток установления ограничений в интернете в России?
Нет, в России не было. Вот в Китае было, а у нас нет.
То есть мы можем говорить сейчас о том, что при принятии этого закона в России регулирование интернета будет приближено к странам с такими жесткими политическими режимами, совсем одиозными, про которые уже говорят как про примеры одиозности политических режимов.
Да, насколько оно приблизится, зависит, как всегда, от правоприменения. Потому что я думаю, что, как со всеми такого рода широкими запретами, они не будут применяться тотально. Ну, хотя бы потому, что это, наверное, невозможно сделать. Но насколько широко они будут применяться, будет зависеть, ну, от каких-то местных обстоятельств, чаще всего, как это у нас бывает, ну, и от общего запроса, который поступает сверху в правоохранительные органы, что насколько надо интенсифицировать борьбу. Потому что вот количество исков о блокировке, оно, собственно, и так возрастает стремительно. Мы сперва писали про это новости, писали. Вот недавно мы махнули рукой, поняли, что мы уже нет сил уже писать каждый раз отдельную новость. Мы сделали такую длинную ленту, она просто пополняется. Потому что уже... Ну, это просто масса однотипных случаев.
И самый распространенный тип закрытия в связи с чем?
Блокировки-то?
Да.
Они известны. Дело в том, что,
ну, просто,
как правило, неизвестно, что блокирует.
Вы говорите о типичности. Я хочу спросить, вот типичность в приеме блокирования или типичность в основании?
В приеме. В основании, к сожалению, мы, как правило, вообще не знаем, потому что мы об этом узнаем из сообщений Следственного комитета или прокуратуры, а они пишут там сайты экстремистского содержания или содержащие экстремистские материалы. А какие материалы? Бог весть.
Ну что же, о самих экстремистских материалах, а также об экстремизме как таковом, о уровне ксенофобии сейчас в России и о том, что происходит в этой сфере в связи с усилением гражданских протестов, а также, возможно, вполне о том, считать ли Пусси Райот экстремистами или тех, кто нападает на сторонников Пусси Райот экстремистами, как все это крутится вокруг последнего дела девушек, которые слегка набедокурили в одном из российских храмов и теперь сидят в железной клетке и, как правило, ходят в наручниках. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Она наступит сразу после краткой сводки новостей. Это произойдет уже очень скоро. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В результате наводнения на Кубани, по последним данным, погибли 153 человека, пострадали более 12 тысяч. 9 июля объявлено днем всероссийского траура. Больше всего жертв разрушений в городе Крымск. На Кубань в зону бедствий из разных регионов России отправляется партия гуманитарной помощи. В городах открываются пункты сбора таких грузов. Гражданские активисты ведут в интернете сбор средств для пострадавших. На Кубань прибывают волонтеры. В Петербурге задержаны более 10 активистов оппозиции, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов и одна из организаторов акции протеста в городе Ольга Курносова. Участниц панк-группы «Пусси Райот» могут освободить из-под стражи 9 июля. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат одной из обвиняемых Николай Полозов. Он сослался на информацию, полученную им от надежного источника. В больнице украинского города Чернигов остаются трое пострадавших пассажиров автобуса, который вчера перевернулся на трассе. В автобусе ехали 43 паломника из Псковской области. Погибли 14 россиян, 29 получили ранения. В Чечне из-за проливных дождей и сильного ветра без электричества остались более 65 тысяч человек. Государства-донора Афганистана на конференции в Токио пообещали выделить Кабулу на проведение структурных экономических реформ около 16 миллиардов долларов до 2015 года. Международный посланник Кофи Аннан прибыл в Дамаск. Он проведет переговоры с руководством Сирии. Новый президент Египта Мухаммед Мурси издал указ, в котором восстановил полномочия парламента, распущенного ранее Высшим военным советом после решения Верховного суда о нелегитимности выборов. Блок светских либеральных партий заявляет о победе на прошедших в субботу всеобщих выборах в парламент Ливии. Официальные итоги голосования будут подведены лишь спустя несколько дней. Более 20 человек стали в воскресенье жертвами взрывов и нападений на юге Афганистана.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», отвечает на вопросы моих коллег, автора интернет-портала Open Space Александра Добрянской и корреспондента газеты «Эль Паис» в Москве Пилар Банет. Ведет программу Данила Гальперович. И я бы хотел в этой части поговорить именно о уровни экстремизма и ксенофобии в связи с гражданскими протестами и в связи с реакцией на эти гражданские протесты. И, пожалуй, о том, растет ли экстремизм, растет ли напряжение в межрелигиозных отношениях или околорелигиозных даже отношениях. То, что в ответ на тех, кто выходил на Болотную, усиленно вызывали тех, кто должен был выходить на Поклонную или на Поклонные в разных городах, можно так, с маленькой буквы. Как это отразилось на уровне напряженности, выливающейся в экстремистские действия?
Я сам не очень пользуюсь словом «экстремистский»,
да, конечно,
в избежание ненужных аллюзий на наш закон, но если мы говорим о каких-то насильственных просто столкновениях, то, к счастью, этого сейчас немного. То есть вот эти демонстрации, контрдемонстрации, а также всякие нанятые провокаторы, которые тут и там фигурируют, они, да, временами провоцируют насилие, но в масштабе, ну, сопоставимом с предыдущим, скажем так. То есть нельзя сказать, что есть какая-то эскалация. Видимо, никто и такой задачи не ставит, а само собой, в общем, это не происходит. Те группы, которые у нас обычно не за деньги, а просто по зову души склонны к какой-то организованному насилию, они сейчас либо функционируют в том же режиме, как и раньше, либо, наоборот, стали вести себя несколько сдержаннее, что ли, да, чтобы поучаствовать в, вот, в публичных таких легальных акциях. Ну, не всегда они все равно себя сдерживают, правда, но в целом, в общем. Здесь есть два процесса. С одной стороны, вот это вовлечение в политику для таких радикальных групп. С другой стороны, конечно, они находятся под полицейским прессом довольно серьезным. То есть вот передо мной, скажем, табличка лежит, и в ней видно, что количество преступлений по мотиву ненависти, то, что у нас называется в УК, насильственных преступлений, оно довольно быстро сокращается в последние годы, и это чистый результат полицейской активности. То есть не то, что кто-то стал добрее или завязал с этим делом, нет, это просто действительно их ловят, ловят и ловят. И сейчас стало гораздо меньше нападений, особенно меньше стало убийств, потому что убийства расследуются лучше. Поэтому убивать стало рискованно.
Можно ли говорить о том, что громкие процессы против в свое время НСО и других групп, которые были зафиксированы своим появлением в интернете с роликами об избиениях и даже убийствах и так далее, что это сказалось, что огромные сроки, которые дали этим людям за совершенно реальные доказанные преступления, имели какое-то влияние на общество?
Ну да, естественно, сказалось. Ну, не знаю, как на общество в целом, но если говорить о радикальной среде,
да,
которая
их
уже склонна к насилию, то там люди реагируют двояко. С одной стороны, они, конечно, начинают бояться. Потому что раньше, вот лет 5-7 назад, риска не было вообще. То есть их настолько редко ловили, что, в сущности, эта деятельность была безнаказанной. Но сейчас это совершенно не так, и поэтому поведение стало гораздо более осторожным. С другой стороны, есть протест. Поэтому лет, там, опять же, 5-7 назад все, ну, скажем так, идеологи, в общем, пишущие авторы вот этой радикальной среды писали, что нам надо истреблять этих злоказненных там мигрантов, таджиков, не знаю, кавказцев, кого угодно. А теперь они все больше пишут, что хватит убивать таджиков, все равно всех не перебьешь, мол, надо бороться с системой, нападать на полицию, на власти и так далее. Ну, правда, написать это гораздо легче, чем сделать, поэтому все равно в основном-то нападают как раз на рабочих из Средней Азии, а вовсе не на власти. Но попытки были. И мы знаем, вот, ну, как там убийство судьи Чувашова, наверное, самый известный случай.
Я просто хочу продолжить эту тему, и хотела, чтобы Александр прочитал несколько данных из этой статистики, вот столкновения на межэтнической почве, да, в прошлом и сегодня, и тоже хотела узнать, одна из причин в том, что это столкновение стали меньше, это то, что эти настроения, эта агрессия направляется в другое русло, или это более эффективное, побольше эффективность правоохранительных органов и системы юстиции?
Да, во-первых, на последний вопрос точно ответ, что это дело именно в эффективности, ну, в большей эффективности, скажем так, полиции, здесь еще есть им куда расти. Что касается того, о чем эти цифры, они не о межнациональных столкновениях. Вот мы это как-то не устаем объяснять, что межнациональное столкновение – это такой термин неправильный очень, потому что предполагает, что есть две организованные стороны, которые собрались, вот так стенка на стенку пошли. Такое бывает, конечно, но довольно редко. Как правило, имеет место организованная группа, ну, может быть, маленькая, там, из трех человек, которая ищет себе жертву. Это не значит, что непременно там русские националисты ищут там среднеазиатского какую-то жертву, да, ну, так, наиболее типичная, видимо, картина. Это могут быть любые сочетания, но не имеет значения. Но важно, что здесь одна страна организована, другая нет, поэтому это не столкновение никакое, это просто нападение. И количество нападений мы не знаем. Вот что печально, нет официальной статистики, а мы не знаем, конечно, не только всей правды, я думаю, что мы большей части правды не знаем. Но поскольку мы собираем эту статистику примерно однообразно в течение этих лет, то динамику, по крайней мере, мы отследить можем. И вот худший год, по нашим там данным, был 2008, когда мы насчитали 116 убитых и около 500 пострадавших. И с тех пор эти цифры снижались, и вот в прошлом году, в 2011, мы знаем только 23 убитых и меньше 200 пострадавших. Это, ну, все-таки очень большая разница. И соответственно, вот цифры людей, осужденных за насильственные преступления, они тоже сперва были маленькие-маленькие, потом они достигли в 2010 году пика, там было 300 осужденных, а в 2011 – 200, и это было... Ну, поскольку, понятно, людей арестовывают, а судят их через год только, то есть здесь есть большая задержка. Это, конечно, сказывалось. То есть просто сотни людей изъяли из этой среды, это произвело впечатление. Но вот сейчас я хочу сразу сказать, есть важный такой момент. В этом году мы впервые, ну, за много лет последних, видим, что у нас больше осужденных людей за ксенофобную пропаганду, а не за насилие. Всегда до этого все-таки за насилие осуждали больше. И, в общем, мне кажется, это как-то разумно, да? Вот люди, которых мы на сегодняшний день, скажем, знаем за этот год, ну, у нас данные, наверное, сейчас пока еще не полные, но примерно, да? Мы знаем 23 человека, осужденных в этом году за насильственные преступления на почве ненависти, и 39 осужденных за какую-то ксенофобную пропаганду. Так вот...
В основном это высказывание в интернете?
В основном это высказывание в интернете. И это технически понятно, потому что правоохранители научились, наконец, там это вылавливать. И главное, идентифицировать автора, что является, собственно, проблемой. Вот когда это уже барьер этот технически перейден, находить таковых становится легко. И понимаете, да, действительно, любой скажет, кто пороется хоть немножко, да, что в интернете можно найти кучу не просто каких-то там интолерантных высказываний, а вполне конкретных и даже так вдумчиво расписанных призывов убивать, и еще с иллюстрациями как-то делать. Но на самом деле, насколько нам известно, примерно половина, по крайней мере, этих приговоров выносится за какие-то очень незначительные вещи. Я имею в виду за пропаганду. То есть это никакая не пропаганда, вот как систематическое действие. Это человека судят за там единожды выложенный ролик, ну, какой-то мерзкий, да, безусловно, или там какой-то мерзкий комментарий где-нибудь в блоге там или еще где-то. Ну, то есть, безусловно, то, что написано, это плохо, да? Но общественная опасность этого деяния, ну, сомнительна, скажем так. То есть,
но
поскольку
это
человек...
все-таки дискуссионно очень.
Ну, да, нет, здесь вопрос именно пропорции. Все-таки правоприменение должно быть как-то пропорционально. Понятно, что никто даже не думает, что можно всех людей, которые напишут, что они там ненавидят таких-то, и их надо всех, скажем, поубивать. Да? Всех этих людей никто ведь не собирается привлекать к уголовной ответственности. И это правильно, потому что мало ли, что человек ляпнет. Важно, насколько большую аудиторию он это делает. Если, скажем, это комментарий в блоге, то его читают обычно только те, кто в этом трейде находится. Больше никто же его не видит, Поэтому аудитория маленькая, общественная опасность, деяние тоже маленькое. Это важный критерий. Вот если человек выступает для, ну, для широкой аудитории, ну, хотя потенциально, ну,
это понятно,
да, то
да.
другое дело.
Я хотел тогда, собственно, спросить о том, с чего начал, когда анонсировал все грани деятельности Александра Верховского. Это насколько сейчас из-за активизации как защитников панк-группы «Пусть Рай», так и ее противников обострились взаимоотношения различных групп на почве отношения к религии, на почве защиты каких-то ценностей религиозных и, соответственно, насильственных действий против тех, кто эти ценности считает незначительными. Вот это вы отмечаете, и если отмечаете, то что в этом смысле вам бросилось в глаза наиболее вопиюще?
Ну, вообще, ведь история с Pussy Riot, она беспрецедентна именно резонансом. То есть сам по себе эпизод, ну, бывали такие истории. Они, конечно, вызывали резонанс, но в основном в среде такой особо заинтересованной публики. Здесь просто это событие вовлекло столько людей и подняло столько эмоций со всех сторон, со всех мыслимых позиций, я бы сказал, что да, неизбежно пошло обострение. И государство при этом повело себя довольно тупо, я бы так выразился. То есть обвинение, оно юридически, по-моему, просто несостоятельно против них. Но при этом количество людей, которые не только готовы их самих там поубивать за то, что они такие кощунницы, но и готовы кидаться на тех, кто просто там выходит с каким-то пикетом в их защиту, тоже вызывает подозрение. Я думаю, что это не то, что люди вдруг, какая-то часть людей, вдруг у них так резко обострилось благочестие. Ну, это странно все-таки было бы, да? Это явно как-то навеяно общей политической напряженностью. То есть все-таки если бы то же самое случилось вот не в феврале, а в сентябре, то ничего бы такого не было.
Александр Добрянский, пожалуйста.
Да, спасибо. Я как раз хотела вопрос задать в этом русле. Мой люто православный знакомый, когда мы с ним разговаривали про весь этот холивар с Pussy Riot, считает, что церковь имеет, ну, если не полное право, то весьма мощный резон так реагировать, поскольку после пережитого за годы Советского Союза и прочее, 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 они могут, значит, реагировать уже на любую муху. И тем не менее, естественно, не покидает ощущение, что такая реакция, так или иначе, связана с общегосударственным курсом на православие, самодержавие и народность. И, соответственно, люди, которые, как Данила отметил, нападают на засторонников, посирают, выполняют тоже не столько свою религиозную волю, да, сколько политический акт. Вот как вам кажется, насколько церковь и религия взаимосвязаны, и насколько реакция РПЦ является реакцией государственной?
Тут очень много, на самом деле, вопросов в сущности. Во-первых, начнем с конца. Нет, я думаю, что реакция церковного руководства, так, наверное, будет точнее, да, сказать, это не то же самое, что реакция государства. Как бы они не были ориентированы в своей повседневной жизни на отношения с высшей властью, тем не менее у них свои интересы и свои цели совершенно другие. Просто эта история, она так удачно попала, что она задела много разных интересов и позволила многим разным группам продвигать какую-то свою программу. Да, вот, например, для церковного руководства что является главным? Да, это повышение влияния своей организации, так сказать, да, в обществе. Это я совершенно безоценочно говорю, любое руководство, любой организации к этому стремится. И в их случае это что значит? Это значит, что нужно стараться как бы повысить символическое значение каких-то элементов православия, да, в государственном устройстве, в функционировании государства, точнее, скажем, не обязательно уж прямо в Конституции что-то менять, да. Но, например, очень хорошо, когда следователь может написать такое постановление о привлечении обвиняемой, да, как написали Толоконникове, где там сплошная церковная риторика, как будто это не следователь писал, а протоиерей. И, да и то еще не всякий так напишет. И вот это достижение, собственно говоря, вот это то, ради чего это делается, ради того, чтобы влияние символическое внедрялось в церковь. А кто является носителем тогда этого влияния? Как раз церковное руководство. Тем самым оно повышает свою значимость. Какой-нибудь босых, да, который там вот девушку ударил в пикете, у него же вообще другая совершенно задача. Он такой националист, довольно радикальный, который продвигает свою националистическую программу. Для него православие вообще инструмент, какой-то такой...
Ну да, он бы в общем ряду был, да, если бы...
Да, ему, в общем... Не, ну, таких много, на самом деле, людей, для которых православие – элемент русского национализма. И он хочет повысить свою, ну, там, свою и своих коллег влиятельность. Эта история дает ему прекрасный повод. И так далее. Так можно постепенно про всех рассказать. И как-то вот они все в одну точку собрались... что и создает эту напряженность.
А можно ли предположить, что очень многие из, может быть, подспудно желавших, собственно, набрасываться с кулаками на, не знаю, сторонников или поклонников современного искусства, на всяких панк-активисток и так далее, но раньше не позволявшие себе это делать и тихо бурчавшие в углу, теперь получили сигнал практически сверху, что за это вряд ли что-нибудь будет. И, может быть, они неверно истолковали какие-то действия, но сигнал такой они восприняли именно вот в этом значении. И, соответственно, выросло количество людей, которые не боятся перед камерами бить других людей, вышедших на законную акцию.
Да, ну, понятно, государство, конечно...
Ясно, от чего я иду, да, вот когда-то, бог знает когда, 10 лет назад, Россия и Япония, когда Россия поднималась вовсю с колен, вдруг совершенно неожиданно оказалось, что можно разнести японские рестораны в центре Москвы, к этому привело вот это вот большое возбуждение словом «Россия», да, то есть когда почувствовали, что некая волна в этом смысле пошла сверху, подумали, что «о, и расцвело». Вот здесь не случилось того же самого, что сигнальчик дали, так, этих мы преследуем, эти у нас будут ауткаст по-настоящему. И те, кто не решился бы, теперь решились, думая, что за это либо ничего не будет, либо мало что будет.
В общем-то, и раньше за это ничего особенно не было. Тут вот надо все-таки иметь в виду, что, скажем, вот те ребята, которые разнесли выставку «Осторожно, религия», уже сколько лет назад-то, уже 10 скоро будет, да, 9, тоже им ничего не было. Ну, они там никого не били физически, да, они только поломали все. И таких случаев на самом деле много. Я думаю просто, что дело даже не в безнаказанности. В конце концов, они ничего такого не делают, сильно подставляющего себя. Ну, там кого-то один раз ударил, это по нашим меркам легко очень спустить на тормозах. Дело в том, что открыта тема, и вот это стало как бы выигрышно обсуждать. Мне кажется, что вот это важнее, чем безнаказанность.
Пилар.
Я хотела вернуться к теме статистики. Вот меня интересует, кто является в основном жертвой нападения. Да, действительно, это не межэтнические столкновения, это нападение. Вы правильно заметили. Но кто по национальности является в основном жертвой нападения? И кто является агрессором?
Ну, агрессоры по национальности могут быть кто угодно абсолютно, потому что они объединяются, ну, хотя они думают, что они, ну, как националисты, они, естественно, полагают, что они объединяются именно по национальному признаку, но вообще-то они объединяются по идеологическому признаку. И есть колоритные примеры того, как это одно с другим не соответствует. Но про жертв можно сказать довольно определенно. В основном это большинство, это выходцы из Центральной Азии, потому что они заметны, потому что они совершенно не защищены социально. Как правило, эти люди даже не пытаются жаловаться в полицию, если они вообще способны ходить. Потом уже идут всевозможные выходцы с Кавказа. Мы не пытаемся детализировать точнее, потому что, во-первых, это, как правило, невозможно, а во-вторых, с точки зрения нападающих, это тоже без разницы, они же не отличают так особенно подробно. И, конечно, очень много жертв в столкновениях наших неонаций и антифа. Вот там просто много. Причем есть также и довольно много побочных жертв. То есть, когда нападающие приняли кого-то за, много случаев. Вот это основные группы. Конечно, скажем, люди, вот там африканцы всякие, они сравнительно мало попадают в статистику, потому что их вообще мало, зато для каждого из них в отдельности риск, вероятно, максимален. То есть, вот у нас коллеги из такой благотворительной организации протестантской, которая как раз работает с выходцами из Африки, они опрашивали просто своих подопечных, ну, которые к ним обращаются не за этим, в основном всякими какими-то социальными неувязками. И выяснилось, что там каждый второй среди опрошенных был жертвой именно российского нападения. Ну, может, это не очень репрезентативная выборка, но, тем не менее, понятно, что это огромная цифра.
Ну, вот, кстати, если говорить о не количестве осужденных или изловленных за какие-то насильственные преступления, а о количестве жертв в столкновениях. Вот есть ли какое-то изменение статистики за эти годы? Особенно в том, о чем вы говорили, в столкновениях антифа и неонаци.
Знаете, вот насчет антифа и неонаци очень трудно, к моему сожалению, как исследователя, да, ответить на этот вопрос. Потому что у меня такое ощущение, что наличие у нас информации зависит в значительной степени не от количества пострадавших, а от склонности этих пострадавших афишировать информацию. Это происходит почему-то волнами. И те, и другие, то считают правильным публиковать это и говорить, что вот злодеи там, соответственно, с противоположной стороны нападают на людей. А то считают, наоборот, неправильным публиковать эти
данные. Может быть, это зависит от того, насколько та или иная группа считает, что в данном случае она, публикуя, подставляется? Ну, потому что есть же случаи, наверное, когда более очевидно, что там не было сопротивления, застали врасплох и так далее. А есть случаи, когда, ну, грубо говоря, обоюдная поножовщина.
Да.
Может быть, такая разные. Зависимость?
Не знаю, не уверен. Вот просто непонятно это. Понятно, что есть разные периоды. И похоже, что это просто некоторая идея такая. То доминирует идея, что надо обвинять противоположную сторону, так сказать, жестокости, скажем так, да, то доминирует идея, что надо скрывать военные потери. Поскольку это вот такая боевая среда, у них совершенно другие представления о том, что надо. Про там каких-то более мирных товарищей обычно проблема только в том, насколько это вообще кому-то становится известно.
Александра Добрянская, пожалуйста.
Да, давайте вернемся немножко в интернет. Несколько дней назад читала новость, если не ошибаюсь, про Саратов, где пикетировали, бойкотировали, не вспомню точно, чем они там занимались, Facebook на том основании, что Facebook якобы занимается всем нам известной пропагандой гомосексуализма, что пропаганда на этом ресурсе достигла своих пределов, и вот благочестивый город решил отказаться от такой вот, такого ресурса.
Ну да, по-моему, это был в тот же самый день, когда на Фейсбуке появился значок с обозначением однополых браков.
Ага, в таком случае это, видимо...
Это в рамках, это, видимо, не... вот этой кампании за законы против пропаганды гомосексуализма.
Ну, вполне возможно. Во всяком случае, Facebook и российские и законодатели, и региональные тенденции пришли в явную противофазу. Одни узаконивают полностью однополый брак на ресурсе, другие полностью исключают возможность об этом рассказать вслух.
Вот в связи с таким диссонансом хотелось бы вас спросить, как вы считаете, насколько мощное влияние этого самого неприятия пропаганды гомосексуализма может вообще привести к закрытию, не знаю, блокировке такого ресурса, как Facebook, и вообще возможно ли это в России, если да, то при каких условиях?
Я так думаю, что блокировка Facebook, конечно, возможна, что тут, собственно, невозможного. Это просто вопрос желания сделать это, ну, готовности, скажем так. Я не думаю, что это случится из-за пропаганды гомосексуализма, потому что эта тема все-таки пока спорная для федеральных властей. Надо это делать, так сказать, поднимать это как федеральную кампанию или не надо? Вот законопроект федеральный есть, как известно, но он как-то так пока не движется никуда. Гораздо вероятнее, что в Фейсбуке можно поискать какой-нибудь экстремизм, да, там же, в общем, все... Что, кстати, интересно, вот праворадикальные группы, они мало представлены в Фейсбуке, они почему-то предпочитают ВКонтакте, а леворадикальные в Фейсбуке представлены. Не знаю, может быть, здесь элемент патриотизма. Но в любом случае... Ну, техника-то, в общем, примерно одна и та же. В принципе, можно попытаться в связи с этим блокировать доступ к всему Фейсбуку, но, может быть, это покажется, ну, слишком такой мерой неприятной. А может и нет. Кроме того, можно пытаться блокировать, что тоже возможно, по адресу можно же блокировать отдельные аккаунты. Просто ты блоки, вот есть там Facebook.com, там дальше, не знаю, Александр Верховский, да? Вот все, что с этим адресом связано, все блокируется к нему доступ. Требует несколько более сложной техники, но возможно.
Ну, просто был такой момент между митингами, если не ошибаюсь. Facebook был недоступен в связи с каким-то техническим сбоем не только в России, но и в Европе. Буквально несколько часов. Честное слово, было полное ощущение, что все началось, и кислород перекрыли.
Но это же не блокировка. Это не то, что называется блокировкой. там, может быть, DDoS-атака или что-нибудь такое. Блокировка – это когда заблокировали, и все.
Ну да, судя по тому, что Facebook все-таки процветает и дальше позволяет людям общаться, это было что-то такое пока преодолимое. Я вообще просил бы не рассматривать доступ к Facebook как доступ к кислороду, пока это не одно и то же. Ну, вот мы поговорили о, на самом деле, таких по-настоящему больных темах. Там даже была речь о том, что люди гибнут, и статистика довольно печальная. С другой стороны, она некоторым образом меняется. Я хотел бы сказать спасибо Саше Верховскому за то, что он рассказал нам о том, что сейчас в этих сферах происходит, потому что не все наши передачи «Лицом к лицу» должны быть с допросами с пристрастием каких-либо политиков. Иногда нужно послушать экспертов. Большое спасибо Александре Добрянской и Пилар Банет за их вопросы. Ну, а этот выпуск «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Его звукорежиссер Олег Львов и я, ведущий Данила Гальферович, прощаюсь с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Тинейджеров. Реконструкция утопии. Что такое русская классическая музыка? Куда пропала первая волна авангарда? Зачем нужна альтернативная консерватория? Концерт-перформанс и истории русской музыки обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 8 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экипаж Союза ТМА-03 успешно.
Мы ожидаем от России, что она окажет влияние.
Италии
на дома.
Введен запрет на любые операции с наличностью.
Собор
на сумму свыше
оперативников изымает все, что могут изымать несколько.
Думаю, каждый подтвердит, что никаких проявлений расизма на Украине и в Польше во время чемпионата не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.